Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев сократил программу своего пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Опознаны тела всех погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения крыши в крупном петербургском гипермаркете. Эти и другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. Сегодня первый день работы Всемирного экономического форума в Давосе. Единственным докладчиком на первом пленарном заседании станет президент Дмитрий Медведев, президент России, значительно сокративший программу пребывания в Давосе из-за недавнего теракта в аэропорту Домодедово. В специальной сессии форума, посвященной теме модернизации России, представлять страну будет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Вместо запланированных нескольких дней участие президента России Дмитрия Медведева в работе Всемирного экономического форума в Давосе ограничено несколькими часами. Первым пунктом в программе президента стоит его встреча за закрытыми дверями с Международным деловым советом, в который входят более 100 руководителей ведущих мировых компаний. Встреча посвящена интеграции России в глобальную экономику и обсуждению инвестиционного климата в стране. Накануне поездки в Давос в интервью газете «Ведомости» Дмитрий Медведев сообщил, что намерен пропагандировать возможности страны, откровенно рассказывать, в чем сильные стороны российской экономики и правовой системы, и не менее откровенно говорить о трудностях, слабостях и нерешенных проблемах. Второй пункт, значительно сокращенный в связи с терактом в Домодедово программы пребывания президента России в Давосе, открытие первого пленарного заседания Всемирного экономического форума. В интервью «Ведомостям» Дмитрий Медведев подчеркнул, что его доклад адресован всем, кто заинтересован развивать экономические отношения с Россией, вкладывать в Россию деньги, создавать совместные предприятия, искать новые точки роста. Дмитрий Медведев не примет участие в специальной сессии форума, посвященной теме модернизации России. Представлять страну здесь будет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, на нынешнем форуме в Давосе России будет уделено не столько внимания, сколько об этом говорят.
И, конечно, выступление президента Медведева было важным и остается, я надеюсь, моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе. Но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная. И нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее, глобальных рисков. Сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе. Так что собравшимся там будет чем заняться.
Накануне поездки Дмитрия Медведева в Давос эксперты предполагали, что президенту придется отвечать на многие не слишком приятные вопросы потенциальных инвесторов, связанные с коррупцией, деятельностью российской судебной системы в целом и недавним приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. По мнению Алексея Портанского, большинство серьезных зарубежных инвесторов пересмотрели оценки рисков работы в России в связи с обвинительным приговором бывшим совладельцем ЮКОСа.
Конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. А вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно на настроениях инвесторов.
Сам Дмитрий Медведев очень аккуратно высказывается о приговоре по второму делу ЮКОСа, стараясь избегать оценочных замечаний. В интервью «Ведомостям» президент обратил внимание на то, что в России длительные сроки за экономические преступления отбывают не только руководители ЮКОСа, но и значительное число представителей бизнеса. И уж если говорить о проверке законности и обоснованности таких решений, то она должна затрагивать целую совокупность подобного рода составов преступлений. Невмешательство Дмитрия Медведева в дело ЮКОСа политолог Дмитрий Орешкин считает вполне объяснимым.
Что касается конкретных дел, связанных с Ходорковским, это зона ответственности Владимира Владимировича Путина. Вмешиваться туда означает вступать в открытый конфликт в тандеме. Какие бы там ни были подковерные отношения, вот так вот напрямую нарушать конвенцию Дмитрий Анатольевич Медведев, по-видимому, не хочет и не может. У него недостаточно политических ресурсов для того, чтобы проводить свою самостоятельную политику, независимую от Путина. Это было бы демонстративное, показательное расхождение в оценке ситуации, и Медведев такого себе позволить не может. Поэтому он и нам, и себе объясняет эту ситуацию примерно одинаково. Я президент, я не вмешиваюсь в конкретные судебные процессы. Я создаю инфраструктурные, социальные основы для решения таких проблем.
Еще одним серьезным препятствием на пути потока зарубежных инвестиций в российскую экономику может стать теракт в аэропорту Домодедово. Некоторые западные издания, в том числе и Financial Times, прямо заявляют, теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций. Газета обращает внимание на то, что теракт в Домодедово произошел вскоре после двух крупнейших за последние годы сделок с участием российских и иностранных компаний. PepsiCo приобрела Wimbledon, а BP обменялась акциями с Роснефтью. Директор Международного института политических исследований Евгений Минченко убежден, теракт в Домодедово, происшедший накануне визита Дмитрия Медведева в Давос, заставит зарубежных инвесторов, намеревавшихся вкладывать деньги в развитие российской экономики, серьезно задуматься.
На тех людей, которые именно являются венчурными капиталистами, может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности, потому что все равно все летают самолетами. И с этой точки зрения, конечно же, это удар. Я просто могу судить по общению там, с какими-то людьми, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. А вот аэропорты... Это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Вот. И я думаю, что это, конечно, чувствительный удар. Тем более, опять же, если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в Россию мозгов, известных ученых. В этом смысле, конечно, последствия какие-то негативные, очевидно, будут.
Впрочем, по более оптимистичным прогнозам, негативное влияние теракта на настроение инвесторов скоро сгладится. Та же Financial Times отмечает, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с терактом в аэропорту Домодедово президент России Дмитрий Медведев уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. В Петербурге расследуется причина обрушения кровли торгового центра «Окей» во вторник вечером, в результате которого 17 человек пострадали, одна женщина погибла. Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22:00 по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущий, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – почему Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за проведение расследования прошлого косовского премьера Хашима Тачи. Реакция на решение ПАСЕ от Белграда до Парижа. Приштины. Это тема сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к теме теракта в Домодедове. Опознаны тела всех жертв погибших. Сегодня траур по жертвам террористического акта в Домодедове. Уже последовали первые отставки в Министерстве внутренних дел. Рассказывает Елена Поляковская.
Состояние троих пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово медики оценивают как крайне тяжелое. Об этом в среду сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. На встрече с премьер-министром Путиным Голикова отметила положительную динамику в состоянии пострадавших в результате теракта.
Вчера у нас 110 человек находилось в лечебных учреждениях, то сейчас их 117. Но, собственно, это то, чего мы ожидали. Обычно в первые три дня граждане переоценивают свое состояние, если до этого они отказались от госпитализации или получили помощь амбулаторно. По состоянию на вчерашний день было 43 человека, которые находились в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Крайне тяжелых было 7, тяжелых 39. Сейчас у нас 27 крайне тяжелых и тяжелых, крайне тяжелых стало трое, в тяжелом состоянии 24.
Именно положительная динамика.
Есть, да, здесь есть объективная положительная динамика.
По словам Татьяны Голиковой, медицинские учреждения Москвы и области обеспечены всем необходимым. Врачи избегают давать излишне оптимистичные прогнозы. Ответственный дежурный хирург Института хирургии имени Вишневского коммуна «Зарян» сказал Радио Свобода, что в этом медицинском учреждении по-прежнему находятся пятеро пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово. И серьезность повреждений пока не позволяет медикам делать поспешные выводы.
У нас в институте на лечении пятеро больных, из них все больные стабильные, однако трое находятся до сих пор в тяжелом состоянии. Поле травмы – это минно-осколочное ранение мягких тканей, переломы у одного пациента и повреждения внутренних органов. Как я уже сказал, трое пациентов находятся в стабильном состоянии, динамика незначительно есть в положительную сторону, но тем не менее мы их расцениваем как тяжелых. И двое пациентов в состоянии средней степени тяжести тоже потихоньку идут на поправку, но пока требуют наблюдения. В отделении реанимации из пятерых двое на данный момент. Повреждения довольно-таки серьезные, и здесь делать какие-то поспешные выводы пока рано.
В основном пострадавшие в результате теракта в аэропорту Домодедово получили черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ожоги и переломы. Одному пациенту, хирурги НИИ имени Склифосовского, накануне сделали сложнейшую операцию по восстановлению системы кровообращения. Второй день подряд на донорские пункты Москвы и Подмосковья приходят желающие помочь пострадавшим. На призыв медиков откликнулись многие граждане. По словам врачей, процесс лечения раненых займет время, и помощь донорам наверняка понадобится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
25 января в одном из петербургских гипермаркетов «ОК» обрушилась крыша на площади более 500 квадратных метров. Один человек погиб, 17 пострадали, 10 из них до сих пор находятся в больницах. Рассказывает Татьяна Вольская.
Посетители гипермаркета «ОК», расположенного около станции метро «Озерки» на Выборгском шоссе, услышали страшный грохот около 9:30 вечера. По словам очевидцев, крыша складывалась как домино, обрушиваясь вниз на посетителей в районе молочного отдела, а покупателей никто не выводил. Они сами в страхе выбегали на улицу, побросав свои корзины и тележки, причем выход был частично завален каким-то хламом и теми же тележками. 17 человек пострадали, получив ушибы и переломы. Погибла 35-летняя продавщица. Очень скоро в интернете появились сообщения людей, бывших в это время в магазине или неподалеку от него. Многие сходятся на том, что служба охраны в момент происшествия не наблюдалась, людей никто не выводил. Один человек, находившийся на верхнем этаже соседнего здания, видел, как с крыши ОК убирают снег, почему-то складывая его в одном месте в огромную кучу. В процессе этой работы крыша и рухнула. В принципе, обилие снега и называется называется в качестве основной версии происшедшего. Но виноват не только снег, говорит президент группы компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.
Это означает, что были заложены ошибки при проектировании объекта. Не рассчитали на то, что будет много снега. Это достаточно характерно в последнее время, особенно для новых конструкций, быстро возводимых, там, с металлическими каркасами и прочее. Но при этом я бы хотел обратить внимание вот на что. Если на промышленных объектах, предприятиях «Газпрома», нефтеперерабатывающие заводы, все здания в обязательном порядке раз там в 3 года, раз в 5 лет подвергаются экспертной оценке, то есть упадут они, не упадут, не прогнулись ли, то в области гражданского строительства и, к моему удивлению, в том числе на объектах, где очень большое скопление народу, это не делается. И если мы сейчас перестали говорить об обрушении зданий на промышленных предприятиях, да, то в гражданском строительстве я просто вал, начиная от резонансных трансвальт-парк и заканчивая обрушением фасадов в Петербурге и прочее, прочее. Ни по окончании строительства, ни в процессе эксплуатации контроль за состоянием кровли не ведется. Все лежит на совести эксплуатанта.
Что касается эксплуататора, то администрация гипермаркета «Окей» от комментариев отказывается. Но сразу после обрушения крыши на месте оказалась директор магазина. Она не могла вспомнить, когда крышу очищали от снега в последний раз.
А чего тут удивляться? Директор, скажем, торгового центр в первую очередь озабочен эксплуатацией торгового оборудования, продажами и прочее. А надежность конструкции, она лежит явно на других плечах, если вообще у кого-то лежит. Тем более, если со стороны не подсказывают, не навязывают. Я в данном случае говорю о законах и государственном контроле.
По мнению Александра Москаленко, ситуацию надо срочно менять.
Во-первых, я бы призвал собственников таких вот объектов в добровольном порядке проводить экспертизу состояния своих сооружений. А во-вторых, видимо, менять законодательство. Никто не мешает распространить нормы закона о промышленной безопасности на общественно значимые объекты. Все конструкции стареют, изнашиваются. Это нужно контролировать. Ну, вспомните, в свое время начали валиться балконы в Петербурге. Основная масса наших зданий построена ровно 100 лет назад. Это срок службы металла, все конструкции не сгнили. То же самое происходит здесь. То есть мы создали некую конструкцию и не следим, как она себя ведет. Одномоментного обрушения не бывает. То есть предварительно происходит деформация, что-то где-то прогибается, взрывается. Это можно увидеть, если своевременно проводить диагностику.
Но законодательства, принуждающего проводить проверки, нет. Хотя федеральный закон, технический регламент безопасных зданий и сооружений есть, говорит депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
В рамках этого закона утверждается, что обязательно для выполнения требования СНИПов в строительстве и правил безопасность всех зданий, в том числе и торгового назначения, и промышленного. Но есть одна незадача, что этот закон не распространяется на здания, которые построены раньше и сегодня эксплуатируются. То есть сегодня здание не проверить на соответствие этим нормам. Сами нормы, получается, не обязательны. Вот такая правовая лакуна образовалась в российском законодательстве в результате действий, видимо, лоббистов, которые не хотели распространения этого закона на строящиеся и уже построенные здания. Это распространяется только на здания, которые вновь проектируются, вновь строятся, или здания, которые идут на ремонт или на реконструкцию.
По словам Алексея Ковалева, сейчас председатель Совета Федерации Сергей Миронов готовится внести в Госдуму предложение распространить действие закона на уже построенные здания. Между тем, в Окее на Выборгском шоссе побывали его строители. По их словам, снег на крыше не убирался с начала зимы и превысил все допустимые нормы. Тем более, что комплекс проектировался с учетом нормативов 2001 года – 100 килограмм снега на квадратный метр, а уже в 2003 году эти нормы были повышены до 140 килограммов на метр. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационная программа «Время свободы» продолжит обзор публикаций в печати. Сегодня это научная печать, автор обзора Александр Сергеев.
Научный еженедельник Science в 2 последних выпусках обращается к вопросу о финансировании крупных американских исследовательских проектов в области физики. В начале месяца Министерство энергетики США приняло решение остановить в сентябре работу крупнейшего американского ускорителя элементарных частиц Теватрона в Национальной лаборатории имени Ферми. Теватрон построен 25 лет назад и по энергии частиц уступает Большому адронному коллайдеру в Европе. Однако научный совет лаборатории Ферми считал, что если продлить работу Теватрона до 2014 года, то можно накопить достаточную статистику по распадам частиц, чтобы объявить об открытии знаменитого бозона Хиггса. Работы на Большом адронном коллайдере отстают от графика из-за технических проблем, и это оставляло американцам шанс самим сделать это открытие. Однако в Министерстве энергетики посчитали, что нынешнее состояние американского бюджета не позволяет тешить самолюбие своих физиков.
Решение о сворачивании работ на Теватроне экономит средства для других крупных научных проектов. Но, как отмечает журнал Science, большинство из них сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Так отложено пока решение о проектировании международного линейного коллайдера стоимостью 7 миллиардов долларов, который через 15 лет мог бы превзойти по энергии Большой адронный коллайдер. Министерство энергетики предложило физикам подумать над менее амбициозным проектом. Такой проект уже есть. Это подземная физическая лаборатория, которую планируется построить в заброшенной золотоносной шахте в штате Северная Дакота. Стоимость проекта составляет 875 миллионов долларов. Однако в конце прошлого года Национальный научный фонд США приостановил финансирование проектных работ, посчитав завышенными расходы на инфраструктуру. На этом фоне все больше американских физиков начинают работать в европейских исследовательских проектах. Только на Большом адронном коллайдере сейчас занято 40% всех американских специалистов по физике элементарных частиц. Есть опасения, что американские законодатели могут вовсе утратить интерес к этим исследованиям, если они будут в основном проводиться за пределами США.
Журнал New Scientist следит за развитием событий в совсем другой проблемной области, но тоже связанной с техникой и большими деньгами. В декабре на хакерской конференции в Берлине группа хакеров под названием Fail Overflow продемонстрировала способ обойти защиту игровых приставок Sony PlayStation 3. Вскоре после этого американский хакер Джордж Ходс опубликовал в интернете программу, позволяющую запускать на PlayStation 3 любые неавторизованные игры и приложения. Компания Sony ранее заявляла о невозможности обхода защиты, встроенной в PlayStation 3. Для запуска любой программы требовалось приобрести у компании специальный ключ, подходящий только к одному экземпляру PlayStation. Теперь Sony подает в суд на хакеров, сумевших найти уязвимость в ее системе. По заявлению компании, их действия нанесли ей непоправимый ущерб, позволив запускать на приставке пиратские игры. Хакеры на это возражают, что они не поддерживают пиратство, а их разработки служат для запуска их собственных программ. Sony настаивает, что взлом защиты нарушает пользовательское соглашение. Хакеры возражают, что публикация их изысканий находится под защитой принципа свободы слова.
Другая грань конфликта между деньгами и свободой отражена в интервью, которое дал журналу New Scientist Коста Граматис, сотрудник компании SpaceX, успешно запустивший недавно первый частный космический корабль. Граматис является учредителем правозащитной организации A Human Rights Org, которая объявила доступ к интернету неотъемлемым правом человека. Около 70% людей, в основном в развивающихся странах, лишены доступа ко всемирной сети, и это лишает их возможности улучшить свою жизнь, считает Коста Граматис. Но будучи космическим инженером инновационной компании, он подошел к этой правозащитной проблеме необычным способом. Организация Human Rights Org начала сбор средств на выкуп геостационарного спутника TerraStar-1, принадлежавшего обанкротившейся компании. Спутник планируется перегнать из американского сектора орбиты в азиатский и начать бесплатно предоставлять нуждающимся услуги доступа к интернету.
Это был обзор публикации в научной печати. Его автор Александр Сергеев. Московское время 18:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в связи с терактом в аэропорту Домодедово уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Освобождены от своих должностей начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. В Петербурге расследуется причина обрушения кровли торгового центра «Окей» во вторник вечером, в результате которого 17 человек пострадали, погибла одна женщина. Разбор завалов в торговом центре планируется завершить сегодня вечером. Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. Обама заявил, что война в Ираке подходит к концу и подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется в июле этого года. В Давосе сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. Президент России Дмитрий Медведев сократил свою программу пребывания на форуме до нескольких часов из-за теракта в московском аэропорту Домодедово. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али и его жены Лейлы Трабелси. Как заявил министр юстиции Туниса, экс-президента и его супруга обвиняют в крупных хищениях. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня открыл первое заседание новоизбранного парламента. Парламентские выборы в стране состоялись в сентябре прошлого года, однако из-за многочисленных нарушений и подтасовок результатов созыв парламента откладывался. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск, который выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня главная тема – это открытие экономического форума в Давосе. Поговорим о перспективах российского участия, о том, насколько российская тема важна, и поговорим о репутации российского руководства в западных странах. Траур в Москве, Московской области, расследование теракта в аэропорту Домодедово. Не оставляем без внимания эту тему. Во второй половине часа подведем итоги выступления Барака Обамы в Конгрессе Соединенных Штатов, расскажем о массовых беспорядках в Египте, а в конце часа вспомним о том, что сегодня одному из лучших игроков в истории мирового хоккея шайбы, канадцу Уэйну Грецки, исполняется 50 лет. Грецки в НХЛ отыграл 21 сезон и установил 61 рекорд результативности, полезности и ценности. Это непревзойденный результат. И вот о таланте Уэйна Грецки я беседую с мастером советского хоккея, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Зиминым.
Грецкий, в отличие от очень большого количества хоккеистов, коллективный игрок, это так называемый плеймейкер. И он со стороны не был особенно заметен. У него не было, как у нашего Валерия Харламова, такой эффектной обводки, эффектных проходов. Я уже закончил играть, я был в Бостоне и в Лос-Анджелесе, за которым выступал последние сезоны в своей карьере, играл против Бостона. И вот, в частности, я смотрел за Грецки, как он играл. Он уже был довольно-таки приличным возрастом. Особо я Грецкого и не видел, чтобы он там кого-то обыгрывал, делал много передач, настолько был активен, агрессивен. Забросил две шайбы, одну шайбу очень интересно, почти с нулевого угла, знаете, как в бильярде, и сделал три голевых передачи. Это был один из самых умнейших игроков мирового хоккея, как мы вот своего Игоря Ларионова зовем профессор, да, чтобы вот Грецкий с большой буквы профессор мирового хоккея. Это пусть каждый год такие, как Грецкий, не рождаются хоккеисты, да.
И долгая карьера Грецкий, два десятилетия на высочайшем уровне. Это талант, труд, самодисциплина. Что тут главное?
Самое главное, это огромное желание играть в хоккей. Он всю свою жизнь подчинил хоккею. Это и спортивный режим. Это все то, что связано с профессиональным спортом. Грецкий еще представляет в связи, приезжал в Москву со своей семьей сниматься в фильме с Владиславом Третьяковым. А я в это время работал в спорткомитете управления хоккея. И мы решили устроить такой по окончанию съемок банкет. Значит, накрыли столы, взяли шампанское, сели за стол, да, а Уэйн говорит, вы знаете, я, говорит, первый раз в жизни выпиваю вот фужер этого вина. А ему, наверное, тогда уже было, ну, где-то около 30 человек вообще, так сказать, полностью посвятил свою жизнь хоккею, и поэтому он 20 с лишним лет смог и в физическом плане, а это самое главное, отыграть в Национальной хоккейной лиге.
Воспоминания мастера советского хоккея Евгения Зимина об Уэйне Грецком в сегодняшнем юбиляре. Подробнее об этой и других актуальных темах дня в 20.07 в программе «Время свободы». Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Арбитражный суд Москвы отменил аккредитацию Российского союза правообладателей, возглавляемого Никитой Михалковым, на сбор авторских отчислений в размере 1% с импортеров и производителей техники в пользу авторов. Решение может быть оспорено в апелляционном порядке. Тему продолжит Карен Игомиров.
Постановление правительства Российской Федерации, обязавшее импортеров и производителей техники перечислять аккредитованной организации 1% от цены реализации, было принято в середине октября прошлого года. А Росохранкультура провела конкурс по выбору такой организации за месяц до появления этого документа. При этом победителя объявила спустя неделю после подписания постановления. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования истца Российского общества по смежным правам, признал проведение конкурса неправомерным и отменил итоги аккредитации. Ответчик, Российский союз правообладателей Никита Михалкова, может обжаловать это решение в апелляционном порядке. Главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей вдохновлен.
Это значит, что все-таки в некоторых ситуациях у судов есть независимость. Все прекрасно знают, почему победил Михалков и его общество правообладателей. И все прекрасно знают о очень странных цифрах отчислений. Сначала 15, потом 20% правообладателям, а остальные непонятно на что, кому, с какими целями, какими проектами. Даже если утверждалось, что деньги, эти миллионы пойдут на то, чтобы поддерживать молодых кинематографистов, я в это не верю. Я не видел никаких реальных программ за 12 лет Союза кинематографистов, которые бы поддерживали, ну, таких больших, серьезных. Я не поддерживаю стратегические решения, которые принимаются в сфере киноиндустрии. Поэтому сам факт, что арбитражный суд нашел основания для пересмотра этого дела, мне кажется, это похвально и здорово.
В принципе, эти сборы, они нужны?
Ну, конечно, они есть во всех странах мира, но это не является предметом того, в какой кабинет высокий ты зашел и какой ты личный ресурс имеешь.
Говорит Даниил Дондурей. А вот лидер пиратской партии России Павел Рассудов относится к решению арбитражного суда как к полумере. Для него нет никакой разницы, кто будет собирать деньги.
Во-первых, еще будет апелляция от Михалкова, дело еще не закончено. Во-вторых, меня просто забавляет, как эти две организации борются за эти деньги. Мы будем добиваться не пересмотра аккредитации Росохранкультуры, а полной отмены данной нормы, так как таким образом всех подразумевают в домашнем пиратстве. Конечно, мне приятно, как представитель пиратской партии, что теперь у нас все граждане, все 140 миллионов россиян, стали в один день пиратами. Но это несправедливо. Мы написали петицию в Государственную Думу, чтобы депутаты обратились в Конституционный суд, чтобы был отменен эта норма как неконституционная, потому что нарушает презумпцию невиновности.
Убежден Павел Рассудов. С руководителем Российского союза правообладателей Никитой Михалковым связаться не удалось. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». И автор Ольга Серебряная.
Теракт в Домодедово предоставил возможность разнообразно поживиться на чужом горе. Об этом говорит сегодня российская блогосфера. Например, сайт «Движение наше» опубликовал объявление, что их активисты решили помочь тем, кто не мог уехать из аэропорта. В Домодедово приехали, однако, две переполненные активистами «Газели», где свободных мест оставалось не больше 2-3. Зато пресс-релиз наших успел разлететься по Рунету, а сами активисты покрасоваться перед камерами с карточками «Бесплатно до метро». Блогерша ЖЖ Divine Miss LV пишет.
Со всех экранов заголовков льется мощный грязевой поток на таксистов. Готовы кричать о безнравственности, жадности и мародерстве. И моя первая реакция была такая же. Пока в трагической пьесе не появились такие персонажи, как «Движение наше». Из аэропорта Домодедово можно выбраться своим ходом несколькими путями. На автобусе, на такси и на аэроэкспрессе. Первый же поезд после взрыва в Москву уже был бесплатный. Так зачем таксистам предлагать ехать за 20-30 тысяч? Затем, что же через 2 часа в аэропорту появляется огромная толпа школьников-студентов с табличками «Бесплатно до метро». И во всех СМИ сразу появляется информация о волонтерской акции «Движение наше».
В живом журнале, сопоставляя недавние события, рассуждает пользователь Летеха.
Когда в предновогоднем угаре не улетевшие вовремя отпускники устраивали бунт в аэропортах при молчаливом одобрении офисного планктона под крики о трагедии среднего класса, можно ли было предположить, что вскоре в аэропортах пол будет обширно полит не блевотиной и мочой вкупе с односолодовым виски, а кровью, нашей с вами кровью, Вообще-то можно.
Аэропорт Домодедово не должен нести ответственности за теракт, заявила сегодня пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова. Пользователь ЖЖ Артемов обращает внимание в этой связи на то, как оперативно все люди, ответственные за безопасность Домодедово, начали пытаться перекладывать ответственность друг на друга.
А вот это уже глупости. Конечно, здесь все хороши, но не надо все валить на ментов. Дескать, они сами по себе, а мы сами по себе. В конечном счете, за все, что происходит в аэровокзальном комплексе, отвечает администрация аэропорта. Это то же самое, что мэр Москвы заявил бы, что не несет ответственности за уровень преступности в городе, потому что ГУВД формально ему не подчиняется.
Среди погибших в Домодедово известные люди, в том числе театральный драматург Анна Яблонская, до вчерашнего дня пользовательница ЖЖ «Силкхэт». Один из ее последних постов меньше, чем месяц назад, очень короткий.
Мне кажется, у меня осталось совсем мало времени.
Тяжело ранен театральный актер Андрей Абросимов, рассказывает пользователь ЖЖ Николай Коляда.
Вчера мы не верили, что это он среди пострадавших, думали однофамилец. Сегодня узнали он. Андрей замечательный артист, играл у меня во всех спектаклях. Уехал в Москву учиться на режиссера. Потом остался там. Оказался во время взрыва в Домодедово. Мы сейчас позвонили в Москву, в 64-ю больницу. Сказали, что он в тяжелом состоянии в реанимации. Сколько десятков раз были эти теракты. Все время это было где-то далеко. А тут вчера вдруг все взорвалось вокруг нас.
Известный политолог Кирилл Рогов в своем блоге в ЖЖ и на сайте inliberty.ru в посте «Грязь и кровь» пишет.
Так случилось, что о теракте в Домодедово я узнал в кафе. У меня было 15 минут лишнего времени перед эфиром на радио «Свобода», и я зашел выпить кофе и заглянул в интернет. Версии от неубедительных до нелепых теснились и давили мозг. Между тем, что-то крайне простое и ясное лежало совсем близко на поверхности. Прежде всего, мне представлялись входы в московские аэропорты. Там огороженная лентой зона у дверей замыкается рамками металлоискателей и могучей машиной для просвечивания багажа. У машины сидят две тетки в свеженькой форме, рядом на стуле милиционер. Они вяло болтают, а мент играет на мобильнике. Часть ленты справа снята, и все идут через этот проход под меланхолически осоловелыми взглядами вечной троицы. Потом мне представился рейсовый автобус из Махачкалы в Москву, на котором ехали террористки, взорвавшие себя в метро 10 месяцев назад. Как его должны были досматривать 10 раз, и как 10 раз он останавливался. Но все менты прекрасно знают и водилу, и его фирму, и все, что положено, с них имеют. И потому, если и заходят в салон, то самое большее поводят носами и перешучиваются с шофером. Потом я вспомнил рассказ знакомого, что сводки по борьбе с терроризмом с Северного Кавказа устроены так. Хватают людей, которые проходили раньше по подозрению в терроризме, пишут сводку «задержано столько-то», через 3 дня отпускают, а через 2 месяца приходят за ними опять, чтобы опять написать сводки «задержано столько-то». Ведь еще никогда ни разу не было случая, чтобы после теракта уволили директора ФСБ или министра внутренних дел. Именно поэтому и только поэтому менты играют на мобильнике и стригут деньги на дорогах, а контртеррористическая армия на Кавказе занимается очковтирательством. И так будет всегда, пока этих начальников не будут отправлять в отставку.
Как он сам пишет, вчера вечером Кирилл Рогов был гостем одной из программ «Радио Свобода», и именно об этом он говорил в нашем прямом эфире.
Это простейшая вещь. Директор ФСБ уходит в отставку. Начальник там какой-нибудь службы охраны на транспорте уходит в отставку. Если они не уходят в отставку, тогда все правительство должно уходить в отставку, это должен требовать парламент. Как происходит в нормальной стране? После этого премьер-министр отправляет этих людей в отставку. Почему? Потому что если он этого не сделает, то парламент ставит вопрос об отставке кабинета. И таким образом начинает что-то меняться. Следующий человек, который приходит на место предыдущего директора ФСБ, понимает, что при следующем взрыве он также отправится в отставку. И, наконец, у нас через несколько итераций появляется человек, который может построить систему безопасности, чтобы этого не происходило раз в 7 месяцев.
Мнение политического обозревателя Кирилла Рогова.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В связи с терактом в аэропорту Домодедово уволен начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев. Освобождены от должностей начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. В Петербурге расследуются причины обрушения кровли торгового центра «Окей», в результате которого 17 человек пострадали, одна женщина погибла. Совет Федерации одобрил принятый Думой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого. Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда исчез Гарик Каспаров?
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. СНВ-3. Как договор вежливости.
В блогах Свободы.
Лагерный рассказ Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Слушайте Радио Свобода. Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП России в 2011 году до 4,5%. Это превышает прогнозы правительства страны. Тему продолжит Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, по итогам текущего года общий объем экономики России увеличится на 4,5%, а не на 4,3%, как предполагалось ранее. Официальная оценка роста ВВП страны, использованная правительством при расчете федерального бюджета, составляет 4,2%. Такой достаточно консервативный прогноз, как считает Министерство экономического развития, вполне адекватен состоянию российской экономики, выросшей в 2010 году на 3,8% против падения почти на 8% годом ранее. Впрочем, результаты года все равно оказались хуже предварительных прогнозов. Очевидно, что на темпы роста национальной экономики решающее значение оказала рекордная засуха минувшего года. Но, по мнению директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в этом есть и более системные причины.
Ведь у нас в восстановительном росте ключевую роль сыграл фактор отложенного спроса. Он затухает. Что должно сделать государство, чтобы стимулировать этот спрос, чтобы поддержать тот эффект, который во многом затухает уже с помощью мер экономического воздействия, с помощью государственных мер. Но такого я не слышал, что мы собираемся вот именно это сделать. Потому что меры социальной поддержки, которые, безусловно, надо делать, это по своему существу, это меры по компенсации негативных социальных последствий кризиса. Но это не антикризисные по существу меры. А кризис еще, в общем-то, не закончился. И вероятность ухудшения ситуации или стагнации сохраняется.
В руководстве же страны с мнением о том, что кризис для России еще не закончен, похоже, соглашаться не торопятся. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию, например, говорил о том, что после реализации антикризисных мер правительству страны, не забывая о социальной поддержке населения, уже следует переходить к более сбалансированной бюджетной политике, направленной прежде всего на поддержку модернизации страны.
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест. Формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей.
Однако денег не только для модернизации экономики, но и для выполнения уже взятых бюджетных обязательств у правительства сегодня явно не хватает. Это недавно признал заместитель министра финансов Сергей Шаталов, не исключив дальнейшего повышения налогов, прежде всего налога на добавленную стоимость и акцизов. Такое решение, безусловно, позволит улучшить наполняемость казны, но, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, оно отрицательно скажется на экономическом росте.
У нас сейчас оптимальный вариант снижать
расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Схожего мнения придерживается и аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, ну, если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Еще одной надеждой властей на пополнение федерального бюджета остается новая программа приватизации. Однако эксперты сомневаются, что полученные от продажи государственной собственности средства в итоге будут эффективно потрачены на модернизацию экономики. Говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Федеральный бюджет сталкивается со все большим давлением со стороны обещанных расходов и отсутствием роста доходов в условиях стагнации экономики. Денег очень хочется бюджету. Плохо бюджету нашему. Бюджету ситуация плохая. Обязательства растут, а дохода нет. Дефицит увеличивается, его нужно чем-то закрывать. Вот. Приватизация – это источник закрытия дефицита бюджета. И поэтому государство готово продавать все, что угодно, все, что можно продать, все, что может найти покупателя, лишь бы только закрыть эту дырку.
Тем не менее, в российском правительстве считают вполне реалистичным прогноз роста ВВП России в 2011 году, установленный на уровне 4,2%. Эксперты же пока затрудняются прогнозировать, смогут ли российские власти обеспечить такие темпы экономического роста.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». События в аэропорту Домодедово заставили многих специалистов вновь обратиться к анализу проблемы терроризма. Социологические данные по поводу того, как относится российское население к вопросам, связанным с террором, прокомментирует сегодня психолог, слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, угроза террора представляет собой постоянный фон в общественном сознании россиян. Иногда страх увеличивается, обычно это происходит сразу после очередного теракта, иногда ослабевает, но в той или иной форме он присутствует всегда. По данным Левада-центра, 60% жителей крупных городов опасаются новых террористических актов. Прокомментировать ситуацию я попросила Александра Асмолова, заведующего кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ.
Сейчас изменились ценности общества, и среди других ценностей появился идеал, о котором раньше так жестко и резко не говорили. Это идеал безопасности. В связи с этим мы можем говорить об этом не как о психологическом самочувствии, а как одной из ведущих ценностных доминант, которая пронизывает не только наше сознание, но и наше бессознательное. Ценность безопасности в нашем уязвимом мире, где каждый может пострадать от очень многих причин и от чудовищных терактов, это то, с чем сталкивается каждый из нас. Поэтому это действительно не только фон, это ценностная ориентация современного массового сознания и массового бессознательного.
Вот эта ситуация, когда у человека в сознании постоянно присутствует страх, постоянно присутствует угроза. Что это такое с точки зрения психолога? Это опасная ситуация?
Мы имеем дело с тем, что можно назвать перманентным стрессом. А перманентный стресс имеет разные исходы. Либо мобилизация, и тогда мы все время находимся в состоянии боевой готовности. либо мы начинаем адаптироваться к этой ситуации, и включается огромное количество психологических защитных механизмов. Невозможно все время жить и ждать, что через час, через минуту случится то, что искалечит твою жизнь и жизнь твоих близких. И отсюда включаются могучие механизмы психологической защиты. Мы либо рационализируем страх, либо уменьшаем вероятность этого страха. И мы тем самым осуществляем бегство от этого страха, пытаемся психологически переконструировать эту ситуацию.
Я бы хотела еще поговорить все-таки о последствиях такой ситуации не только для психики людей, но и в конечном счете для общества в целом. Как эта ситуация постоянного страха и угрозы отражается на общественной жизни?
Когда мы живем в ситуации постоянного страха и уязвимости, когда мы живем в ситуации постоянной угрозы, одной из тяжелейших реакций на эту ситуацию является рост агрессии. И вместе с ним идет общая невротизация населения. По большому счету, мы превращаемся в общество невротиков. Ведь невроз построен на том, что мы сталкиваемся с вечной тревогой. Мы живем с вами в обществе риска. Мы живем с вами в обществе вечной, перманентной тревоги. А тем самым, по большому счету, мы оказываемся приговоренными к тому, что так или иначе начинает разрушаться наша с вами психика и начинают ломаться и ослабевать социальные связи в нашей стране.
Должна ли, по вашему мнению, вестись психологическая работа с населением в такой ситуации?
Во-первых, она уже ведется. Особенно то, что мы видим Домодедово. Я знаю, как работали психологи, в том числе психологи МЧС, и там подготовлена достаточно профессиональная команда. Во-вторых, безусловно, должна через средства массовой коммуникации осуществляться работа, связанная с тем, как действовать в этих ситуациях, как сделать так, чтобы безопасность стала нормой, как в буквальном смысле не бояться встретиться с опасностью. Тем самым меняется поведение, меняется логика жизни человека, когда идеалом в стране становится такой печальный идеал, как идеал безопасности.
Доктор психологии Александр Асмолов, гость рубрики «Общественное мнение». С его точки зрения, российское общество является обществом постоянной тревоги и риска, и в нем постепенно ослабевают социальные связи.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов будет обсуждать тему «Как сделать Россию безопасной». С гостями нашей московской студии, председателем Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаилом Маргеловым и директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а над этим выпуском «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шароградский. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Фатуллаев считает, что новое обвинение было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной
безопасности. В Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей.
Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».